Служение Дерека Принца. Как вытеснить врага? Это занятие мы начнем с ответа на один из самых важных практических вопросов всей этой темы, вопроса, который волнует многих, а именно, как демоны входят, как они получают доступ в характер и жизнь человека. Мой ответ основан на личном опыте, но я не утверждаю, что он полный. Я перечислю 7 путей, которыми они могут войти, и первый путь — это то, что я называю оккультное прошлое. Иными словами, где-то в вашем роду кто-то участвовал в оккультизме. Когда речь идет о культах, то вы понимаете, что здесь присутствуют лже-боги. Вот что это такое. Итак, запишем оккультизм. Иными словами, здесь происходит нарушение первых двух заповедей, которые являются основными. «Да не будет у тебя других богов, кроме меня, и не делай себе идола, и не поклоняйся ему». Все формы идолопоклонства автоматически открывают дверь для демонов. Вместе с этими двумя заповедями Господь сказал, что оставит грехи отцов до третьего и четвертого поколения. Не думаю, что это применимо к другим заповедям, поскольку эти слова идут именно вместе с первыми двумя заповедями. Итак, если ваш отец, дед, прадед или еще какой-то родственник участвовал в оккультизме, лжерелигии или идолопоклонстве, тогда в вашей жизни есть открытая дверь для злых духов. Вы скажете, это несправедливо? Но правда в том, что дьявол несправедлив, и это так. Но поймите, что никто не осуждает вас за эту проблему. Осуждение придет к вам только тогда, когда вы отвергнете помощь. Вот когда приходит осуждение. Второй путь — это личное участие в оккультизме. Думаю, что здесь хорошо было бы прочесть местописание. В английском языке есть такое выражение — не знаю, слышали вы его когда-нибудь или нет. Тот, кто хлебает с дьяволом, должен использовать ложку с длинной ручкой. А я хочу сказать, что нет таких ложек, которыми можно было бы безопасно хлебать вместе с дьяволом. Вы даете ему мизинец, но не успеваете опомниться, как он откусывает руку по локоть. Поэтому безопасное участие в оккультизме просто невозможно. Давайте прочтем Второзаконие, 18 главу, с 10 стиха. «Пусть не будет среди вас того, кто приносит в огненную жертву своего сына или свою дочь». Это значит принести своего ребенка в живую жертву языческому божеству, бросив ребенка в печь. Я хочу, чтобы вы увидели, что и остальные вещи были внесены Богом в тот же список, что и приношение ребенка в жертву языческому Богу через сожжение. Пусть не будет среди вас того, кто приносит в огненную жертву своего сына или свою дочь, занимается ворожбой или волшебством, толкует знамения, то есть занимается предсказаниями, колдует, наводит чары, вызывает призраков и духов или вопрошает мертвых. Довольно широкий список, должен сказать. Я думаю, что сюда входят все формы оккультной практики. Всякий, кто творит такие дела, отвратителен Господу. Так написано в Библии. Я хочу обратиться к тем христианам, которые балуются гороскопами и считают, что в этом нет ничего плохого. Если бы вы увлекались гороскопами во дни закона Моисея, то вас бы убили. Так относится Бог к таким действиям. Третий путь — это так называемое дородовое влияние. Вещи, которые произошли, пока вы были в материнской утробе. Во многих людей злой дух вошел именно в этот период их жизни. Одна из главных причин — это отверженность. Когда мама отказывается от ребенка, которого она носит в своей утробе, возможно, она не замужем, и это станет для нее позором, Или же у нее плохие отношения с мужем, ей не нужно еще одно бремя в семье. Или же финансовая ситуация в семье не позволяет им заботиться о еще одном ребенке. В любом случае, она отвергает эту маленькую жизнь, которая только началась в ней. Этот маленький человечек в утробе очень чувствителен к такому отношению. Это не просто зародыш. Это человек, и он рождается уже с духом отверженности. Или же беременная женщина пережила какой-то шок или ужас. Она поддалась этому страху. Страх входит в нее, и у него два варианта — остаться в женщине или в ребенке, что в ее утробе. Ему может показаться, что удобнее остаться в ребенке. Вы понимаете? Итак, когда ребенок рождается, то он появляется с духом страха. Покажу вам место Писания, которое многие люди не замечают. Первое послание Петра, 3 глава. Это совет женам. Я хочу обратить ваше внимание на один аспект. Здесь сказано, что в своем отношении к мужьям жены должны брать пример Сары. Сейчас не об этом, поэтому не нервничайте. Итак, первое послание Петра, 3 глава, 6 стих. «Так Сара была послушна Аврааму и называла его господином, и вы стали ее детьми, делая добро». Но это еще не конец. Далее написано «и не поддаваясь никакому страху». Чтобы быть дочерью Авраама, вы должны уметь противостоять внезапному шоку или страху. Очевидно, что женщины более уязвимы к внезапному страху или панике, чем мужчины. Я имел дело со многими случаями, когда люди нуждались в освобождении из-за шока, с которым столкнулась их мать, пока они были еще в утробе. Еще один интересный факт. Я заметил, что когда я был в служении полного времени, вернее, был занят служением немного больше, чем сейчас, то в Соединенных Штатах Америки была определенная возрастная группа, представители которой нуждались в освобождении от отверженности. Я подумал, что, возможно, все они родились в один и тот же период, а потом я начал узнавать, когда они родились, и выяснил, что они родились во время Великой депрессии. Я понял, у матери и так уже было 6 ртов, которые ей нужно было кормить, а тут появился 7-й. Возможно, она хорошая женщина, но внутри она не хочет брать ответственность за этого ребенка, и он рождается с духом отверженности. Хорошо, у нас нет времени, чтобы вдаваться в детали. Скажу только вот еще что. Если вы пойдете к гадалке или предсказателю, чтобы узнать, что станет с вашим ребенком, когда он родится, то вы уже подвергли этого ребенка атаке демонов еще до его рождения. И номер 4 — это душевное доминирование. Знаете, есть разница между духом и душой. С этим не поспоришь. Но существует множество людей, которые контролируют и манипулируют другими людьми с помощью так называемого душевного доминирования. Самый распространенный пример в современной американской культуре — это мама, доминирующая над своими детьми, особенно над сыновьями. Когда-то среди евреев была очень популярна одна книга «Как быть хорошей еврейской мамой». И один из уроков был посвящен тому, как заставить сына на людях играть на скрипке, не используя никакой другой мотивации, кроме чувства вины. Если вы знакомы с еврейскими мамочками, или, как они себя называют, аидиши мамами, то вы знаете, о чем я говорю. Знаете историю о женщине, которая, находясь в театре, закричала: «Здесь есть доктор?» Поднялся какой-то мужчина и сказал: «Да». А женщина сказала: «Любезный, у меня есть для вас дочь». Но это еще не все. Я встречал успешных людей, бизнесменов, президентов банков и так далее. которые так и не достигли эмоциональной зрелости, потому что все еще были привязаны к маминой пуповине. Мамина духовная пуповина так и не была перерезана. Методов манипуляции великое множество. Я вспоминаю о матери, которая постоянно контролировала свою семью, потому что всякий раз, когда что-то шло не так, у нее начиналась мигрень, и вся ее семья должна была ходить на цыпочках, не ходить, не шуметь, потому что у мамы может разболеться голова. Она этого не осознает, но своей мигренью она не дает им делать то, чего они хотят. В этом контексте используются два плохих слова — «доминировать» и «манипулировать». И где встречаются они, там встречается и дьявол. Мы переходим к пятому номеру. Иногда я говорю людям, если вы хотите, чтобы я вам помог, то я должен быть честен с вами. Правда в том, что ваша мама ведьма. Вам нужно почитать ее, но она ведьма. Иногда я говорю людям, получившим исцеление, вы еще не готовы вернуться к своим родителям, вам нужно держаться от них подальше, пока вы не обретете духовную силу, чтобы ходить в свободе от этого доминирующего и манипуляторного влияния. Номер пять — это давление в раннем возрасте. Я узнал, что духовная и эмоциональная защита ребенка недостаточно сильна, чтобы противостоять постоянному давлению демонов. В послании Иакова 3 главе 16 стихе сказано то, что следует помнить. «Там, где людьми руководят зависть и честолюбие, там беспорядок и всякого рода зло». Итак, там, где есть атмосфера распри и дисгармонии между родителями, там создаются условия, где дети будут автоматически открыты для демонических атак. Я считаю, что более 90% детей не могут защититься от них. Я пришел к выводу, что 80% демонических проблем начались в жизни человека еще до 5-летнего возраста. И за это ответственны родители. Я думаю, вы это понимаете. Номер шесть — это момент или место слабости. Это может быть как эмоциональная, так и физическая слабость. Женщина стоит на углу улицы, и у нее на глазах происходит ужасная авария. Она сталкивается с духом страха. Или же у женщины всего один ребенок. Именно с таким случаем я имел дело. В 5-летнем возрасте он умирает. Она впадает в депрессию и остается в ней многие годы. Она открыла дверь духу скорби, который является очень могущественным. Или же женщина хочет выйти замуж, но в последний момент помолвка отменена, и она поддается духу разочарования. Так она проживает свою жизнь, как неполноценный человек. Помню, как много лет назад я проповедовал в одном месте, и там была женщина. Она была пятидесятницей и очень духовной, и сидела в первом ряду. Так случилось, что я заговорил о духе разочарования. Я наблюдал за ее лицом. Ее перекривило, она полностью изменилась. Она была сама не своя, пока не получила освобождение от духа разочарования. Если вы возлагаете свои надежды на что-то, а они не сбываются, то тем самым вы открываете себя для злых сил. Но еще один вид слабости — это слабость физическая. Приведу вам пример. Я уже рассказывал вам об эпилепсии и о том, что иногда она вызвана злыми духами. Много лет назад к нам с моей первой женой пришла девушка лет 18. Она слышала мои записи. Ей диагностировали эпилепсию, и она принимала лекарства, но верила, что в ней злой дух. Она пришла к нам за освобождением. Мы с Лидией помолились за нее и почувствовали, что дух покинул ее. Затем Господь сказал мне: «Твоя работа еще не закончена». Поэтому я спросил у девушки: «Расскажи, как все это началось?» «Это началось с физической травмы». Она сказала: «Да, бейсбольный мяч ударил мне в голову, после этого начались приступы». Как я и говорил, травма была чисто физической, но она открыла дверь духу эпилепсии. Местом слабости была травма мозга. Тогда я сказал ей: «Дух покинул тебя, но теперь нам нужно закрыть дверь». Мы с Лидией возложили на нее руки и помолились за исцеление ее мозга. Я связывался с ней через 3 года после этого, и она больше не принимала лекарства, и приступов тоже больше не было. Это был пример момента или места слабости. И последнее — это греховные действия или привычки. Если вы придерживаетесь каких-то греховных привычек, то можете быть уверены, что рано или поздно это будет иметь демонический характер. Приведу вам пример. Однажды я молился за молодую женщину, которая посмотрела фильм «Экзорцист». Она знала, что ей не стоило его смотреть. Она пошла в кино, и что-то вошло в нее. Ей пришлось покаяться в том, что она пошла на запретную территорию, и тогда она получила свободу. Или же человек идет посмотреть порнофильм, и в него входит какой-то демон секса или демон похоти. Но вы не получите освобождения, пока не исповедуете свой грех, который открыл дверь для демона. Вам это понятно? А сейчас не мог бы кто-нибудь вытереть доску? Мы переходим к самому главному, как получить освобождение. Это то, что нужно знать всем. Я дам вам список простых шагов. Не говорю, что вам нужно следовать всем этим шагам, но я пришел к выводу, что все эти вещи очень важны. Номер один — и будьте смиренны. Вы знаете, почему я так сказал? Тогда номер два — это будьте честны. Вы же понимаете, что нужно быть смиренным, чтобы быть честным. Я говорю людям: не давайте своей проблеме модные психологические имена. Называйте все своими именами. Называйте лопату лопатой, а не сельскохозяйственным инструментом. Если это похоть, то называйте ее похотью. Если это ненависть, называйте ее ненавистью. Я говорю женщинам: назовите эту проблему так, как зовут вашего мужа, и вы не ошибетесь. Но для этого нужно смирение. Вы не столкнетесь с истиной, пока вы не смирите себя. Помните, что Библия всегда возлагает на нас ответственность за смирение. Она говорит: смиритесь, не просите Бога сделать вас смиренными, потому что Он вас унизит, и тогда вам придется смириться, но это должно быть ваше решение. Если вы нуждаетесь в освобождении, то может наступить момент, когда вам придется выбирать между двумя вещами — вашим достоинством и вашим освобождением. Если ваше достоинство для вас важнее, чем освобождение, то знаете, в чем ваша проблема? Верно? В гордости. Я часто вспоминаю о жене доктора из штата Алабама. Она была настоящей южанкой. После моей проповеди она подошла ко мне и сказала: «Если я вас правильно поняла, то во время освобождения я могу кричать?» Я ответил: «Да, это вполне возможно». Она сказала: «Меня воспитывали так, что леди не должна кричать на публике». Я ответил: «Предположим, вы тонете, и вот вы уходите под воду раз в третий и думаете, что на берегу может быть тот, кто может вам помочь. Вы поступите как леди или же закричите? Это ваш выбор. Вы можете выбрать пойти на дно или же на 5 минут. Можете забыть о том, что вы леди». Я советую людям: забудьте о своем достоинстве, оно никуда не денется. А когда вы получите освобождение, то ваше достоинство будет еще больше, потому что вас не будет того, что вам мешало. Следующее — исповедуйте свою веру во Христа. Я не пишу слово «свою», но это и так понятно. Он первосвященник нашего исповедания. Когда мы правильно исповедуем, Он приходит к нам на помощь. Но если мы не произносим правильного исповедания, то Он не выходит на сцену. Номер 4 — это исповедание всех известных грехов. Все известные грехи, совершенные вами или вашими предками, в некоторых случаях вам нужно отождествить себя с проблемами вашей семьи и сказать: «Это моя проблема, я исповедую ее, и я прошу прощения». Даже если это была ваша бабушка, ваша тетя или кто бы то ни был, все равно покайтесь. Номер 5. Покайтесь во всех своих грехах. Вы помните, о чем мы говорили все это время? Без покаяния нет освобождения. И подходящее место Писания — это притча, 28 глава, 13 стих. «Скрывающий свои грехи не преуспеет, а признающий и оставляющий их найдет милость». Хотите иметь милость? Тогда вам нужно сделать две вещи — признать и оставить. О, это старомодно. Но Бог-то не изменился. Думаю, вы это понимаете. Многие люди думают так: если я не исповедую свои грехи, Бог о них не узнает. Правда, многие так думают, но это ошибка. Бог уже все знает. Он просит вас исповедовать их не для того, чтобы Он узнал о них, а для того, чтобы Он мог проявить к вам милость. Еще одна хорошая новость. Бога нельзя шокировать. Вы можете рассказать Ему о себе самое страшное, но Он уже знает это и все равно любит вас. Но если вы скрываете это, то вы оставляете свою проблему внутри. Номер 6. Разорвите связь с культами, проклятиями и тайными сообществами, особенно с масонством. Это источник самых серьезных проблем с демонами, и он переходит из поколения в поколение, вызывая инвалидность, умственную отсталость и другие проблемы. Это тоже часть покаяния, но я решил представить ее отдельно. Номер 7. Прощайте других, всех других, абсолютно всех. Много лет назад у меня был друг, ветеринар. Он нуждался в освобождении, но не получил его, пока не простил всю налоговую службу. Вот это была его проблема. Уверен, что ни у кого из вас не было подобных проблем. А в Евангелии от Марка Иисус сказал: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого». В эту категорию входят все. Прощать — это ваша ответственность. Не ждите, пока люди смирятся и скажут: «Ох, мне так жаль». Потому что вы прощаете их не ради них, а ради себя. Я говорю людям, что прощать других — это не значит быть супердуховными или сентиментальными. На самом деле так. Мы преследуем только свои интересы. Только и всего. Номер 8 — это одно красивое короткое слово — «вытеснение». Мы поговорим об этом позже, но пассивность ни к чему вас не приведет. Вам нужно действовать. Самое простое действие — это начните выдыхать. И на иврите, и на греческом слово «дух» обозначает дыхание. Я помню, как однажды ко мне подошла мама с маленьким мальчиком и попросила помолиться за него. Ему было лет 5. Я спросил: «А в чем проблема?» Она ответила: «Аллергия». «На что, на пищу?» «На что у него аллергия?» «Проще сказать, на что у него аллергии нет». «Ну, тогда я буду разбираться с этим, как со злым духом. Вы не против?» «Нет». «Тогда мне нужно поговорить с вашим сыном». Я поговорил с ним на очень простом детском языке. «Внутри тебя есть какой-то плохой дух или плохое дыхание. Я повелю ему выйти во имя Иисуса, а ты должен его отпустить. Итак, когда я скажу «во имя Иисуса», выдохни его». Он повел себя как маленький солдат. Я помолился за него, сказал «во имя Иисуса», а он сделал так. Вот и все. Я подумал, сработало или нет, но оставил это Господу. Через 3 дня эта женщина вернулась и сказала, помолитесь за меня. Я спросил, какая у вас проблема? Она ответила, аллергия. Вначале расскажите мне, что случилось с вашим сыном. Он пошел домой, подошел к холодильнику, открыл его, попробовал все, что в нем было, и ничего не причинило ему вреда. Видите, как все просто. Пока вы не станете такими, как маленькие дети, вы не сможете получить все это. Итак, вот как избавиться от демонов. Это была самая важная информация. Даже если вы не знаете, как они вошли, главное от них избавиться. Хорошо, спасибо. Теперь мы переходим к проблемной сфере. Почему некоторые люди не освобождаются? Это информация для тех, кто будет заниматься этим служением. Почему не освобождаются? В основном из-за несоответствия условиям. Послушайте, освобождение — это не проверка вашей духовной силы, а проверка того, отвечают ли люди всем условиям. Не фокусируйтесь на себе, а на том, чтобы сделать так, чтобы люди отвечали всем условиям, потому что как только они достигнут этого, то тут же получат освобождение. Вы можете чувствовать себя незначительным, но вы представляете победоносного Христа. Итак, номер один — это отсутствие покаяния. Нет никаких гарантий для того, кто не желает покаяться. Номер два — это отсутствие отчаяния. Я говорю, что освобождение для отчаявшихся. И часто говорю людям, когда вы отчаетесь и решите прийти снова, отсутствие отчаяния, или иными словами, пассивность — это часто встречается в людях, которые участвовали в восточных культах, потому что там учат тому, как отключать разум. И часто приходится что-то делать, чтобы побудить их к действиям. Скажу еще раз. Христос дал нам власть над злыми духами, но не над волей человека. Вы не можете захотеть за другого человека. Человек должен захотеть этого сам, понимаете? Номер третий — это неправильные мотивы. Место Писания — это Иакова, 4 глава, 3 стих. Там сказано, «Просите, но не получаете, потому что просите не на добро». Мы освобождаемся не только для того, чтобы сорваться с крючком. Многие люди мечтают об этом. Мы освобождаемся для того, чтобы служить Господу. Люди, которые приходят лишь для того, чтобы больше не быть на крючке, не подходят для освобождения. Вот и все. Номер 4. Запишите себе этот перечень и проверьте себя. Эгоцентризм или жажда внимания? Одно из двух. Некоторые люди не освобождаются, потому что после этого они больше не будут центром внимания. Я думаю, вы это понимаете. Бывает, что иногда люди, нуждающиеся в освобождении, не хотят быть свободными, потому что для этих несчастных, брошенных и обиженных людей это единственная возможность оказаться в центре внимания. Вы заметите, что все те, кто находится под влиянием демонов, так или иначе, эгоцентричны. На самом деле, эгоцентризм — это как приглашение для демонов. Иногда вам нужно просто отпустить человека, скажите, вы услышали уже достаточно, вы можете справиться с этим сами. Если вы не сделаете этого сами, то никто не сделает этого за вас. Номер 5 — это неспособность разорвать связь с культом и так далее. Сюда входит избавление от всех оккультных предметов, таких как маленькие статуи Будды, подковы и другие вещи, связанные с суеверием. Все они носят демонический характер. Моисей сказал израильтянам, «Если вы внесете в свой дом заклятое, то вы станете проклятыми, как и эта вещь». Большинству христиан нужно пройтись по своему дому и избавиться от различного мусора. Я следую такому принципу. Я не хочу иметь ничего, что не почитает Иисуса Христа или почитает сатану. Одним из больших шагов для меня было то, что от своего дедушки я унаследовал 4 красивых гобелена с изображениями китайских драконов, имперских драконов, у которых не 4 пальца, а 5. Они были прекрасны, и они не были объектами поклонения, но чем больше я об этом думал, тем больше понимал, что дракон — это прообраз сатаны. Я не могу допустить того, чтобы он красовался на стенах моего дома. Поэтому я снял их и избавился от них. И хочу сказать, что с того дня, как я это сделал, без каких-либо усилий с моей стороны, мой доход удвоился. Вот вам дополнительная мотивация. Я этого не планировал. Я не находился в нужде, и я не был движим подобной мотивацией, но заметил, что я стал процветать совершенно по-новому, как только избавился от драконов. Номер 6 — неспособность разорвать плохие душевные отношения. Иногда вам нужно разорвать какие-то отношения, если они вредоносные, если они порабощают, если это отношения, наполненные слезливой, неискренней и сентиментальностью. А номер 7 — напишем так, под проклятием. Поговорим об этом позже, поэтому не буду вдаваться в детали. Некоторые люди находятся под проклятием и не получат свободу, пока это проклятие не будет разрушено. Итак, дальше мы переходим к пункту номер 8. Неспособность исповедоваться в конкретном грехе. Один из очевидных примеров — это аборт, конечно же. Человек, который сознательно пошел на аборт, в Божьих глазах виновен в убийстве. И в этом нужно исповедаться именно как в убийстве. Это не мое решение. Не я придумываю правила. Я лишь рассказываю о них. Я пытался принести людям освобождение, и демон уже подходил к горлу, но не выходил наружу. Остановитесь и проверьте себя. Я помню, как одна женщина привела ко мне свою 16-летнюю дочь. В итоге я сказал, вам нужно исповедоваться кое в чем, перед тем, как вы освободитесь от этого. И она исповедовалась в том, что сделала аборт, а ее мама даже и не знала об этом. Как только она исповедалась, этот дух вышел. Было так приятно наблюдать за тем, как мама и дочь радостно обнимали друг друга. Я считаю, что это неизменный принцип. И номер 9 я снова начну писать вверху. Надеюсь, вы не против, потому что по-другому не получается. 9 пункт — это очень противоречивый пункт. «Не отделены чем?» И здесь поставим знак вопроса. Чем следует отделиться согласно Писанию? Конечно же, крещением и, прежде всего, водным крещением. Помните, что в Египте Израиль получил освобождение через кровь Агнца, но они были отделены от Египта водами Красного моря. Именно вода помешала египтянам следовать за ними. Они могли последовать за ними только до воды. Люди, которые не хотят принимать водное крещение, по моему мнению, не могут претендовать на полную свободу. Это не вариант и не деноминационные предпочтения, а все именно так и есть. Возможно, вы думаете, что Бог с вами согласен, но я бы на это не рассчитывал. Номер 10 очень сложный. Часть большого сражения, что требует совместных действий. Некоторые люди являются так называемым полем сражения сатаны, и он не хочет их отпускать не из-за того, кем они сами по себе являются, а из-за того, что стоит за ними. У меня нет времени, чтобы вдаваться в детали, но есть люди, за которых должно понести ответственность все тело. Приведу вам один пример. Я был знаком с парнем, у которого была болезнь Ходжкинса. Как вы знаете, это неизлечимая болезнь. Он был частью сообщества, и когда вся община процветала, у него все было хорошо, и ничего его не беспокоило. А когда в общине что-то шло не так в духовном смысле, он начинал болеть. В конце концов, сатана пробрался в эту общину, принес разделение, и этот человек умер. Его физическое состояние было барометром духовного состояния того сообщества, в котором он состоял. Да, есть такие люди. Ну и последняя тема — как сохранить свою свободу. Мне обычно не хватает времени на эту тему. У меня есть серия из 6 кассет под названием «Демонология и освобождение», которую вы можете заказать, если захотите. Последняя часть называется «Семь способов сохранить свою свободу». И номер один — «Сделайте Иисуса своим Господом». Обычно после молитвы за освобождение я говорю людям: «Не уходите отсюда, пока не сделаете Иисуса Господом всех сфер вашей жизни». Помните, что Иисус сам сказал в Евангелии от Матфея, 12 главе, когда нечистый дух вышел из человека. Вначале он искал покоя, а затем сказал: «Я вернусь в свой дом». Что он называл своим домом? Человека, в котором он находился. И когда он возвращается, то находит там три вещи. Дом пуст, подметен и приведен в порядок. В чем проблема? Никаких проблем с тем, что дом подметен или приведен в порядок. Так в чем же проблема? В том, что дом пуст, он никем не занят. Только одна личность достаточно сильна, чтобы выгнать дьявола из вашей жизни. И знаете, кто это? Это Иисус из Назарета. Каждая сфера, которую занимает Иисус, находится в безопасности, но там, где Он не является Господом, безопасности нет. Если вы когда-либо ехали по США в 7 часов вечера в поисках мотеля, где бы провести ночь, то вы ищете одно слово, написанное красными неоновыми буквами. Какое это слово? «Свободно». Когда вы видите этот знак, то знаете, что можете туда въехать. В духовном мире любая сфера вашей личности, которая не отдана полностью господству Иисуса Христа, имеет на входе эту красную неоновую вывеску «Свободно». Враг знает, что доступ открыт, и когда он входит, то приводит с собой еще 7, которые еще хуже, чем он. Ладно, номер 2. Напишу кратко. Одеяние хвалы. В Библии сказано, что Бог дал нам одеяние хвалы вместо духа унылости. Когда вы славите Бога, вы беспокоите дьявола больше, чем он может побеспокоить вас. Кратко расскажу об этом. Много лет назад, еще до начала этого служения, я был пастором обычной пятидесятнической церкви в Лондоне. У нас было 2 русских евреев. Они чудесным образом убежали из России, приняли спасение, крестились Святым Духом. Мы с женой молились с ними, и они действительно верили в силу хвалы. Они были очень активные. Они рассказывали, что баптисты в России славят Бога значительно громче, чем пятидесятники за пределами России. И вот мы проводили прекрасное время с Господом, и кто-то позвонил в дверь. Я пошел открывать, и там была одна из прихожанок моей церкви. Она за руку привела своего мужа и сказала: «Это мой муж. Он только что вышел из тюрьмы, и в нем сидит демон». Меня эта новость не очень обрадовала, потому что я не знал, что делать с демонами, но я не мог просто отмахнуться от этого человека, поэтому привел эту пару туда, где мы молились. Я сказал, мы помолимся. Это хорошая отговорка, потому что молитва всегда выглядит духовно. Иногда она не приносит результатов, но зато звучит неплохо. Итак, мы продолжили молиться, а эти русские сестры не обращали внимания ни на кого и славили Бога. Этот человек подошел ко мне и сказал, «Здесь слишком шумно, поэтому я пойду». Я не планировал этого говорить, но сказал, «Послушайте, этот шум не нравится только дьяволу, потому что мы славим Иисуса. У вас два варианта. Если вы уйдете, то дьявол уйдет вместе с вами, а если вы останетесь, то дьявол уйдет без вас». Он сказал, «Тогда я останусь». И через 10 минут, когда ничего особенного не происходило, он подошел ко мне и сказал, «Он только что вышел. Я почувствовал, как он вышел из моего горла». Для меня это стало демонстрацией того, как сильно дьявол ненавидит прославление Иисуса. Если вы наденете одежды хвалы, то он будет держаться от вас подальше, потому что вы смущаете его больше, чем он может смутить вас. Номер 3. Облекитесь во всеоружие Божие. Это тоже обязательно. В послании Ефесянам перечислено уже все вооружение, поэтому мне не нужно вам это пересказывать. Номер 4. Живите по Слову Божьему. Не хлебом единым жив человек, а каждым словом, исходящим из уст Божиих. Так сказано в Евангелии от Матфея 4:4. Вы не можете жить на основании своих чувств. Это очень опасно. У вас будут взлеты и падения, и каждый раз, когда у вас будет плохое настроение, вы будете открывать дверь. Есть небольшой список из 3 слов. И это факты, вера и чувства. Вам нужно содержать их именно в таком порядке. Факты находятся в Слове Божьем. Вера верит фактам, а чувства подстраиваются под веру. Но если вы меняете порядок и начинаете жить чувствами, то вы потеряли свой якорь. Вы как корабль, дрейфующий без якоря. Номер 5. Подчинитесь Богу. И что еще? Что-то еще? Ах, верно. Противостаньте дьяволу. Об этом сказано в послании Иакова 4 главе 7 стихе. Обратите внимание, что нужно сделать вначале. Сперва вы должны повиноваться Богу. Если вы повинуетесь Богу, а затем противостанете дьяволу, то что, согласно Библии, произойдет тогда? Он убежит от вас. Вы должны в это верить. Но многие христиане поступают иначе. Они повинуются дьяволу и противостоят Богу. Да, это так, к сожалению. И мы переходим к следующему пункту. Это номер 6. Правильное общение. Очень важно, с кем вы общаетесь. Это первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Если мы ходим во свете, как и Он во свете, то что происходит? Мы имеем общение. Поймите, если вы вне общения, то вы вне света. Вы не под защитой крови. Когда мы в свете, кровь очищает нас. Вам нужно иметь какое-то общение. Каким оно будет? Благочестивым или безбожным? Павел говорил, не имейте общения с делами тьмы. Ваш круг общения — это проверка того, где вы находитесь в своей духовной жизни. У меня осталось не очень много времени, но тем не менее я успеваю вам все рассказать. И следующий номер 7. Дисциплинируйте себя. Вы не можете быть настоящим христианином без дисциплины. Самодисциплина, семейная дисциплина, правительственная дисциплина, школьная дисциплина, церковная дисциплина. Таких сфер очень много. Тот, кто отказывается от дисциплины, считается бунтарем. А что в Библии сказано об этом? Первая книга Царств, 15 глава, 23 стих. неповиновение подобно греху ворожбы. Как только вы начинаете бунтовать, вы открываете свою дверь для духа ворожбы. Итак, с дисциплиной все понятно. Для многих людей сегодня это почти ругательство. Все начинается с самодисциплины. Большинство христиан руководствуются своим настроением, желаниями, прихотями. Но вы не можете так поступать. Это так же опасно, как идти на поводу своих сексуальных желаний. Вы не можете так поступать. Номер 8, это последний пункт. Сделайте Иисуса центром своей жизни. Заметьте, что все началось с Иисуса, и на нем все закончилось. Место Писания — это Евангелие от Иоанна, 12 глава. «Теперь настало время суда для мира, и князь этого мира будет изгнан вон. Но когда я буду поднят от земли, я всех привлеку к себе». Обратите внимание на порядок. Когда сатана изгнан вон, что нужно делать дальше? Возвеличивать Иисуса. Заполните вакуум Иисусом. Изгнание сатаны образует вакуум. И важно, чтобы вы заполнили его чем-то правильным. Сфокусируйтесь на Иисусе. Не фокусируйтесь на демонах. Не уделяйте дьяволу слишком много внимания. Он это обожает. Демоны реальны, как микробы и вирусы. Мы должны их признавать и разбираться с ними. Но здоровый человек не думает постоянно о микробах и вирусах, думает, понятно. Здоровье в каком-то смысле исключает их. Не ищите демонов во всех и во всем. Если вы из какой-то старой и более-менее традиционной церкви, то не нужно возвращаться к своему пастору или пресвитеру, тыкать в него пальцем и говорить: «О, в вас сидит демон». Может, это и так, но это неправильный подход к ситуации. Если смотреть на меня, то у нас все получилось. И закончить я хотел бы на очень практическом моменте. Это не обязательно делать, только если почувствуете побуждение. Но если сейчас здесь присутствуете, кто чувствует, что на основании всего того, что вы услышали, или на основании предыдущего опыта, вы поняли, что у вас есть проблема демонического характера, если в вашей жизни есть сфера, которую не контролирует ни Иисус, ни вы, возможно, вы контролируете 90%, но остаются еще 10%. Может, это ваш характер, или ваш разум, или ваша сексуальная жизнь, или отношения с другими людьми. Это может быть сфера, где вы нуждаетесь в освобождении. Я хочу вам помочь. Я могу честно сказать, что помог уже сотням тысяч людей. Это работает. Я хочу кое-что предложить тем из вас, кто думает, что вам нужна помощь. Чуть позже я попрошу вас подняться и произнести вместе со мной молитву. Вы будете молиться не мне, а Иисусу. Не забывайте, что есть только один Освободитель. Его зовут Иисус Христос из Назарета. Если вам нужно освобождение, то вам нужно прийти к Освободителю. Других вариантов нет. Иисус сказал: «Приходящего ко мне я не выгоню». Если вы придете к Нему, то Он примет вас. Это метод, который я использовал очень часто. В Веллингтоне мы делали это всего 2 недели назад. В Новой Зеландии поднялись 2000 человек, и все они получили результат. Все прошло очень хорошо. Я никогда не видел, чтобы столько людей получали свободу за такое короткое время. Итак, вот что я хочу предложить вам. Это предложение. Я поведу вас в молитве, в которой у вас будет возможность смириться, прийти к Иисусу и подтвердить, что вы отвечаете всем условиям. Я вложу слова в ваши уста, Вы отречетесь от оккультизма и любого контакта с сатанинскими силами. Вы простите всех людей, которые причинили вам боль. Вам нужно будет освободить себя от всех проклятий, и вам нужно будет сделать это в вере и без понимания. А затем вы представите себя Иисусу как кандидата для освобождения. После произнесения молитвы и соответствия всем условиям, последнее, что вы скажете, это «Аминь». И когда вы скажете «Аминь», не нужно больше молиться, иначе это будет очень религиозно. Это звучит неплохо, но пока вы молитесь, демоны остаются внутри. Они не могут выйти во время вашей молитвы. Не молитесь на иных языках. Говорение на иных языках — это прекрасно, но эффект тот же. Это удерживает демонов внутри. Это похоже на то, как скорая помощь или полицейский автомобиль несется по улице. Сирена кричит, свет мигает, остальные машины прижимаются к обочине и уступают ему дорогу. Именно так выходят демоны. Сделайте для них дорогу, выпустите их. «Дайте им выйти». Я говорил, что вера без дел мертва. Это сказал не я, а Библия. Поэтому не будьте пассивны. После того, как вы произнесли молитву, сделайте одну простую вещь. Начните выдыхать. И вы узнаете, что если у вас проблема, то через короткое время это будет что-то большее, чем просто человеческое дыхание. Именно это вам и нужно. И когда это произойдет, то, возможно, вы будете выглядеть не очень достойно и не очень религиозно. Если вы решите выглядеть религиозно и очень достойно, то потеряете то, за что вы молились. Итак, выбор за вами. Я предлагаю, забудьте обо всем и избавьтесь от этого. Я часто говорю, дьявол не джентльмен. Он приходит без приглашения, и обычно выгонять его нужно пинками. Гоните его всеми силами, не щадите его, возненавидьте его. Грех не в том, что вы ненавидите дьявола, а в том, что вы не ненавидите его. То есть быть пассивным и безразличным — это грех. Если вы хотите произнести эту молитву, поднимитесь со своего места. Мы будем молиться Иисусу, нашему освободителю, а не брату-принцу. Повторяйте за мной эти слова, они взяты из Библии. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты Сын Божий и единственный путь к Богу. Ты умер на кресте за мои грехи, и воскрес из мертвых. Я прихожу к Тебе сейчас за милостью и за прощением. Я верю, что Ты прощаешь меня и принимаешь меня как свое дитя. И поскольку Ты принимаешь меня, я принимаю себя как дитя Божие. Господь, Ты знаешь мою проблему. Демоническое влияние, которое мучает меня. Господь, я хочу соответствовать Твоим условиям и принять Твое освобождение. Прежде всего, я прощаю всех, кто причинял мне боль или вред. Я прощаю их всех. А теперь остановитесь на секунду и тихо назовите имя человека, которого вам нужно простить. Можем продолжать? Отец, я простил всех этих людей. Я отложил в сторону всю горечь, все обиды, всю ненависть и все непослушание. Я верю, что Ты простил меня. Спасибо Тебе за это. Я также отрекаюсь от всех контактов с сатаной, с оккультизмом, с тайными сообществами, со всем, что находится на территории сатаны. Я каюсь в том, что был на той территории, и отворачиваюсь от нее прямо сейчас. Также, Господь, если в моей жизни есть проклятие, я благодарю Тебя что на кресте ты стал проклятием, чтобы я был искуплен от проклятия и получил благословение. Я принимаю это прямо сейчас. Я свободен от проклятия и вхожу в благословение. А сейчас, Господь, я хочу выступить против всех злых духов во мне, которые занимают какие-то сферы моей личности. Я хочу сказать тебе, что ненавижу их. Они мои враги. Я не буду с ними мириться. Я не буду идти с ними на компромисс. Им больше нет места во мне. Сейчас я выступаю против них. И с властью Твоего имени, Иисус, я приказываю им оставить меня. Я изгоняю их прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. А сейчас прекратите молиться. Я проведу последнюю молитву, а вы отпустите демонов. Начните сейчас с верой вытеснять их. Господь, как Твой слуга и Твой представитель, и с разрешения местного руководителя, я беру власть во имя Иисуса над каждым злым духом, от которого отреклись эти люди. Я повелеваю ему выйти прямо сейчас во имя Иисуса, отпусти этих людей и оставь их сейчас же во имя Иисуса. Я заявляю, что Иисус Христос — Господь этого собрания. Он победил сатану. Он держит ключи от смерти и ада. Вся власть дана ему на небе и на земле. Сатана, это касается и тебя во имя Иисуса Христа. Ты должен нам повиноваться. Ты должен оставить этих людей. У тебя нет других вариантов. Библия говорит, что ты должен уйти. Сатана, ты обязан уйти во имя Иисуса. А теперь получите полное освобождение. Откройтесь полностью, когда помазание уже здесь. Вы можете получить свободу от всего. Когда помазание уйдет, сделать это будет куда сложнее. Не думайте о своем достоинстве, так как оно к вам скоро вернется. Именно так. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, Отец. Спасибо, Господь Иисус. Хвала Твоему святому имени.